Уже в последнем «Дилетанте» прекрасная статья профессора Хавкина. Ждем нюансы к ней. Ну вот как раз об этом сегодня и будет дело. Я сразу вам скажу, чтобы потом не забыть, что было, когда, по-моему, лет 10 назад, даже побольше, был замечательный фильм снят под названием «Хороший», «Good», о немецком профессоре, играет его Вигго Мортенсен, который вот как раз в это и попадает, в то, о чем мы сейчас и будем говорить. В это присоединение к цепи, это вот включение в цепь, которое происходило в немецком обществе при нацизме.
Глейкшальтинг, так
Избежать
называемый.
этого было невозможно,
Да.
потому что этот так называемый глейкшальтинг, включение в систему, был явлением тотальным, и он охватил и не только образование, и науку, причем все образование, от начального до высшего, но и систему государственной службы, и театр, и кино, и музыку, и все виды относительно свободного раньше до Третьего рейха немецкого культурного ландшафта немецкой культуры. Вот. Ну, этого следовало ожидать тогда, когда нацисты пришли к власти, они ведь ничего иного-то и не могли предложить своему народу, как всем засучить рукава и строить великий тысячелетний Третий рейх, основанный на теории, ну, в кавычках возьмем теории, на идеологии высшей расы, идеях Германской империи, национального социализма, конечно, всемирного еврейского заговора, как же без этого. Вот, то есть, это были те самые нацистские мифы, их было много, они были сложные, развитые, которые внушались в сознание немецкого народа с помощью всех средств и пропаганды, и образования. И
Борис Львович,
да.
прошу прощения, а давайте вот мы построим картинку такую хронологическую, да, с чего вообще все начиналось? Это же постепенно вот этот глейхшальтунг происходил, да,
Да, в том-то и
начали с
дело,
каких-то определенных сфер и уже
да,
потом все
что это
остальное.
начиналось сразу и везде. Я имею в виду после прихода Гитлера к власти. Хотя, конечно, предпосылки для нацификации сознания прежде всего, да, они ведь были и раньше, они были в Веймарской республике. Без этого бы у Гитлера и его и идеологов ничего бы не получилось. Ну,
А что
какие
было в Веймарской
Да.
республике, Борис Львович? Потому что ощущение, что в том, что касается искусства, касается
Да,
образования, и
свободное
даже,
демократическое
да, это
государство.
свобода, и даже многим, и вот мы это прекрасно знаем, эти настроения, и обыватель был недоволен этой свободой. Что это такое за безобразие, в общем-то?
Да, вы сами и ответили на этот вопрос. Немцы, ну, как и вообще многие люди, как я бы сказал, большинство цивилизованного человечества, не умеют обращаться со свободой, которая, тем более, как бы сверху на них падает с неба, и они это воспринимают как какое-то временное недоразумение. И тем более не немецкий порядок, так называемый пресловутый, основанный на имперских традициях, тем более идея побежденной, униженной нации, несправедливо обиженной, потому что немецкие солдаты войну не проиграли, а рейх войну проиграл. Немецкий народ героически вынес все тяготы и лишения Первой мировой войны, а оказалось, что он во всем виноват. Хотя немцы были, я имею в виду, правящие круги рейха не меньшими и не большими империалистами, чем их соседи, чем французы, чем русские, чем англичане и другие ведущие империалистические нации. Но так получилось, что победители, да, иначе и быть не могло, наверное, возложили всю ответственность за войну на побежденных. Это и основа германского империализма и реваншизма, и, наверное, и национал-социализма тоже. Вот. А что касается Веймарской республики, да, это была самая демократическая, ну, лучше, самое демократическое государство, да, в тогдашней Европе, самой демократической конституции, которая позволяла немцам создавать любые политические партии, и центристские, и правые, и левые, и даже крайне правые, и крайне левые, позволяла полную свободу не только предпринимательства, что понятно, но и любого творчество вплоть до таких проявлений искусства, которые обыкновенно буржуа и не понимает, и не принимает. Вот, раздузданность определенную нравов, да, так называемую, да, свободу нравов. Вот, и самое, наверное, для большинства немцев непонятное и неприятное, Ваймарская республика была слабым государством. Это была демократия без демократов, как ее тогда называли, которая не могла за себя постоять и которая рассматривалась значительной частью населения Германии как недоразумение. Ну и, конечно, особенность Ваймарской конституции, да, это возможность президентского правления и введение диктатуры совершенно легально и конституционно. Вот, и напомню вам, что последним Райхс-президентом, можно перевести это и как имперский президент, да, ведь в Советском Союзе переводили эту самую Ваймарскую конституцию, ее первую статью «Deutsches Reich ist eine Republik», буквально дословно «Германская империя является республикой», что вызывало смех студентов, которые не знали, что слово «Райх» это не только империя, но и государство, и богатство. И слово имеет много разных значений. Наверное, правильнее говорить, что германское государство является республикой. Но вот этим Райхс-президентом был заядлый милитарист и реваншист, и реакционер, и крайне правый политик, генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург,
Гинденбург.
да, который даже толком-то и сам не понимал, как это его угораздило стать демократическим лидером республики, вот, которую он же сам во многом-то и задушил, передав власть, ну, сначала коалиционному правительству с участием нацистов, а потом, после его смерти, нацисты эту самую власть полностью и захватили. Кстати, законы о Gleichschaltung первые, вот Айдар спрашивал, они были приняты сразу же в 1933 году, и они означали, прежде всего, юридически, означали унификацию германских земель. Вот как ни странно,
А.
и Кайзеровский Райх, и Ваймарская республика, да, они были во многом федерациями.
Ну, это повелось очень давно,
Повелось со
и
средних
само
веков.
образование
Да,
Германии
да,
и Священной Римской империи,
да. Да,
оно,
германской нации,
ты
давай.
да.
Да. Вот. Heiliges Это очень странное образование, которое, ну, формально было ликвидировано Наполеоном, но его, так сказать, наследие сохранялось, и даже когда в 1871 была объединена Германская империя железом и кровью, то федералистские начала в этой империи оставались, можно сказать, даже по конституции имперской. Ведь та же Бавария входила в империю как некое самостоятельное образование, и даже в Первую мировую войну сражались против русских и французов две германские армии, Кайзеровская и
И
Баварская,
баварская.
Кайзеровская, да, вот, что очень кажется странным, но Бавария была формально членом вот этого федеративной империи. Ну вот значит, эти основы или остатки этого федерализма германского были ликвидированы нацистами сразу же, когда империя была централизована, и все федералистские начала были отменены, и это называлось первым законом о Глейхшальтунге.
Борис
И,
Львович, а ведь
да.
все-таки не только в законах было дело, в целом культурное разнообразие, да, велико
Ну
очень
да,
в Германии.
конечно.
А вот как
Но мы
нацисты
говорим о
собирались вот это
юридической
унифицировать?
стороне. Об этом я тоже скажу. Но пока просто я хочу, чтобы вы и наши слушатели, и зрители поняли, что этот термин стал термином юридическим с самого начала. Да? Вот этот первый закон о Глайшальтунге, затем все-таки я позволю себе сказать о том, что в рамках Глайшальтунга нацистская партия НСДАП вошла в государство и стала частью государства. Это тоже очень важный момент. И еще очень важный момент, это 1934 год, уже после смерти старика Гинденбурга, был принят закон о верховном главе Германской империи. В порядке Глейхшальтунга Адольф Гитлер совместил должности главы государства, рейхспрезидента, и главы правительства, рейхсканцлера. Как он после этого стал называться, каков был его титул, знаете?
Ну,
Фюрер,
как
фюрер,
фюрер, да,
рейхсканцлер.
вождь,
То есть слово
вождь.
рейхспрезидент вообще перестало употребляться.
То есть создавалось унитарное и
Да?
формально унитарное государство, однопартийное государство и государство авторитарное.
Да, совершенно верно. Следовательно, эта унификация, этот Глейхшальтунг государства была основой и унификации, и образования, и науки, и культуры, и всего остального. Потому что это проводилось в рамках государственной политики. Поэтому унификация.
Да.
Когда немцы сами добровольно, даже и не члены нацистской партии, да, поддерживали Гитлера и его партию, может быть, даже глубоко и не вникая в его идеи, а просто раз это правящая сила, мы за нее. Мы всегда за ту власть, которая в нашем государстве, тем более эта власть как бы народная, как бы демократическая, как бы поднимает Германию с колен, возрождает нацию к величию, собирается разорвать оковы Версаля. И почему бы, собственно, такую власть не поддержать? Тем более, что ваймарские демократы ничего этого не сделали. Так что, наверное, самонацификация не менее важный фактор, чем нацификация, проводимая сверху с помощью государственных, политических и административных мер. Вот. И еще один момент, связанный с унификацией в Третьем Рейхе. Все партии были ликвидированы. Вот здесь как раз рубеж, это поджог Рейхстага, и провокация, и запрет коммунистов, потом социал-демократов, и самороспуск других партий. Вот, всякая печать независимая была ликвидирована. Суд германский стал судом нацистским. Это немножко дольше заняло, где-то 2 года примерно это преобразование. Вот, но тем не менее произошла и здесь нацификация правовой системы. И профсоюзы перестали существовать по существу, потому что они были объединены в имперский трудовой фронт, то есть в нацистские профсоюзы. Крестьянские союзы самостоятельные вошли в имперское продовольственное сословие, то есть тоже произошел здесь Глейхшальтунг и аграриев немецких. Вот. В культуре была создана имперская палата культуры, куда вошли, так сказать, отраслевые секции и земельные секции, которые подчинялись беспрекословно центральному аппарату. нацистскому и выполняли, можно сказать, идеологический и политический заказ вот, нацистского руководства. То есть сверхзадачей Глейшальтунга было, наверное, не только установление идеологического единомыслия, введение единомыслия в России, все сразу вспоминается, но мы сейчас
Да.
не об
Чудесный
этом говорим.
проект Прутковский, читаем и перечитываем, да.
Но мы не сравниваем, да. Ну и создание на основе так называемых вечных германских народных ценностей немецкого народного сообщества, которое было бы лояльно нацистскому режиму, которое следовало бы указаниям правящей верхушки и осуществляло строгий идеологический самоконтроль. То есть эта система должна была быть еще самоорганизованной, самоорганизующейся. И тем самым роль государства превращалась бы только в такую общую надстроечную, руководящую, сами простые немцы сами бы знали, что им делать, на кого доносить, какие книжки читать, какие книжки сжигать на кострах, кого выгонять из страны, как и расовых врагов, и каким образом получилось так, что, к сожалению, но это факт, большинство простых немцев нацизм приняли не потому даже, что это насаждалось строгой государственной силой, хотя это тоже было. Нацизм не отделим, ведь было террор, об этом тоже нельзя забывать. Но и тем, что нацизм импонировал простым немцам, да? Что нацизм был так называемой услужливой диктатурой, которая диктатура так или иначе стремилась удовлетворить потребности значительной части простого населения. Вот
Да,
так что
порядок
порядок должен
красиво,
быть.
величественно, достаточно, полно пафоса, и легко этому как-то легко и приятно этому подчиняться, получается так.
Ну да.
Сильная рука такая.
И
Сильная
сильная
рука,
рука,
да, все, красивые
и внешняя
церемонии,
красота,
да.
и забота о молодежи, что очень важно, спортивные все эти организации, да, и если здесь вспомнить и Берлинскую Олимпиаду, шедевр национального спорта 1936 года, да,
Ну,
вот,
там подпортили немножко по
ну,
результатам,
чуть-чуть,
да.
ну, ладно, но тем не менее, это было великое достижение именно нацистов, как они это считали, да?
Борис
Вот.
Львович, вы знаете, некоторые знакомые нам государства, власти этих стран, когда что-то запрещают и пытаются унифицировать культуру, например, они объявляют все, что запретное, чуждым народу, да, или традиционным неким ценностям. И вот как в Германии, где, наверное, очень сложно выделить традиционные ценности, учитывая
Почему?
культурное
Я их могу
разнообразие.
вам назвать.
Как это объяснялось?
То есть, как объяснялось,
Вы
еще раз вопрос вам привычу.
выталкивание всего вот
А
того, что запрещалось.
как объяснялось борьба с инакомыслием, скажем так, да? Правильно я вас понял?
Ну да.
Прежде
А каковы же ценности, которые провозглашались тогда?
всего, народность.
Правильно.
Да? Во-вторых, это традиции, лучшие национальные классические традиции, связанные с истинной культурой. Какой? Ну, прежде всего, крестьянской. Да? Затем это антиинтеллектуализм, хоть это слово не произносилось, но простота, ясность, доступность, внешняя, конечно, да, всех этих самых нацистских бонд. Вот известные эти кадры, хроники, когда Геринг пьет пиво, да, на народном празднике, утирает рот рукавом своей дорогущей шинели, да, и
Ну да.
да, всячески ест айнтопф, это блюдо, которое дородные, и первое, и второе вместе, да, и всячески демонстрирует свою дородность, да. Это, конечно, все показное, но это импонировало, да, эти самые ваймарские лидеры такого себе позволить не могли, конечно же, такой близости к народу. Затем это, я бы сказал, да, антиинтеллектуализм я сказал, да, да, культ силы, конечно же, культ силы. И расизм, да, и его проявление самое простое и понятное для значительной части немцев – это антисемитизм. Вот, потому что что такое высшая раса? Ну, это теоретически можно объяснить, да, и изучая разные предметы в школе, типа расоведения, расинкунда или расология, вот, расовая гигиена и прочие предметы, которыми было напичкано и среднее, и высшее образование. А что такое антисемитизм, это немцам особо даже объяснять не надо. Это было в традициях еще со средних веков,
Ну
еще с
да,
Мартина Лютера.
с тех пор, когда первое выселение, когда принесли, конечно, кто ж как не евреи, принесли черную смерть,
Да.
принесли
Да.
чуму,
Чуму принесли.
середину XIV века, да.
Да,
Да.
и потом же евреи, богатые ростовщики, которые грабят честных немецких крестьян и ремесленников, да. И потом, не забудем, протестантский антисемитизм
Да,
Мартина
лютеровский,
Лютера,
конкретно лютеровский, да.
да, его памфлеты антисемитские, которые нацисты с удовольствием переиздавали, вот, и это даже считали, что антисемитизм – это одна из национальных традиций, это часть немецкой народности. Вот. Что еще можно сказать, какие здесь еще основы, которыми пользовался нацизм, основы создания, основы, ну, не создания, а мифы, пожалуй, так, национально образующие мифы, миф о национальном социализме. Об этом же, наверное, тоже следовало бы нам сказать.
Конечно, конечно.
Что такое национальный социализм? Это не тот социализм, который строят большевики, потому что большевики интернационалисты, и их социализм – это путь к разорению, а это наш национальный социализм, потому что немецкий народ, он социален по своей сущности, да? В особенности, конечно, крестьянство. То есть оно живет патриархально, правильно, крестьянская община, хоть она и давно в Германии разрушена, но как миф, как традиция, как какой-то культурный еще феномен, может быть, даже и где-то и сохраняется. И самое главное, что нацизм – это корпоративность. А корпоративность – это, ну, если угодно, такое социальное государство, государство корпораций. И что в социальном государстве нужно помогать бедным. И нацисты, да, делают так, чтобы не было безработицы, обеспечивают немцев трудом, достойной зарплатой за труд. То, что это самая ликвидация безработицы и выход из кризиса и Великой депрессии, так или иначе бы произошла, но, может быть, по-другому, конечно, чем это было после прихода нацистов к власти, что уже пик кризиса был преодолен еще в республиканские времена. Об этом нацисты не говорят. А то, что нацисты как бы ликвидировали безработицу, да, это как бы считалось фактом и достижением великим нацистских культурных, социальных, прежде всего, программ. Вот. И еще что, да, забота о молодежи, забота о стариках, затем такой социальный фактор, как общенациональное взаимопонимание, да? Вот понимаете, что означало ликвидация вот этих земельных традиций, что больше нет ни Франконии, ни Тюрингии, ни Саксонии, ни Пруссии, а есть у нас, то есть у них одна большая общая единая великая Германия, которую нужно поднять с колен. Кстати, это хорошо обыграло леди Рифеншталь, да,
Да,
в
конечно. И
крещении, да.
да, и Лени Рифеншталь в двух своих больших фильмах это, конечно, обыграла. Но здесь сейчас, я думаю, мы прервемся, и потом очень много надо будет уточнить и детализировать. Давайте сейчас прервемся,
Давайте.
и потом мы продолжим.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Ну что ж,
Так, да.
книга, которую я хотел бы предложить, «Они создавали Третий Рейх», книга Сергея Медведева. Я думаю, что в вашу библиотечку эта книга вполне пойдет, на «Шоп Дилетант Медиа». Пролистайте ее, посмотрите. Если вам покажется интересным, то вы можете ее купить. Да, конечно. Мы напоминаем, что у нас Борис Хавкин в гостях, и мы говорим как раз вот о политике вот включения в общее дело.
Да.
Уже включение в общее дело. Борис Львович, во-первых, конечно, напомним, что вот чем больше я читал вот в последнее время, тем больше приходил к тому же выводу, который складывался и раньше, в общем-то, из другого и чтения, и как-то знания более-менее истории, что крестьянин из Бранденбурга и из Пруссии, особенно из Восточной Пруссии, это не то, что баварский крестьянин, например. Это не то, что крестьянин из Вестфалии. Это совершенно это разные культуры. Это разные
Абсолютно.
традиции,
И вы
да, это
знаете,
разная история.
очень сложно представить, как это вообще можно унифицировать. Вот вы
Но
знаете,
только
даже
таким
отталкиваясь от
способом,
опыта современной Германии.
только
Но есть
таким
другие
способом.
способы унификации. Вам знакомый французский опыт, например, да, он совсем
А ничего не
другой.
получилось.
Ну ладно. Все-таки
Ничего не
французская
получилось.
политическая нация существует, и она складывалась не железом и кровью, а все-таки с национальной культурой в большей степени. Вот. А немецкая нация складывалась в войнах. Первое это так называемая франко-прусская, как ее у нас называют, война за, вернее, даже еще австро-прусская, а потом франко-прусская война, затем Первая мировая и Вторая мировая война. Так вот, мое мнение, что окончательно германская нация сложилась только в результате Второй мировой войны. Вот эти остатки бесных, так сказать, традиций и культур, и обычаев, и нравов, и самосознания земельного были ликвидированы только благодаря, вот, хотя это страшно говорить, благодаря, вот, но вот в результате страшных событий Второй мировой, когда все смешалось, и великое переселение, и после войны немцы из Восточной Европы хлынули в Германию, где многие из них вообще никогда раньше не бывали. Да, и из той же, там, допустим, Чехии или
Ну да,
или, да,
судетские
или
немцы.
да, вот. И тогда уже все перемешалось. Вот. А еще в Третьем рейхе, да, разная культура была и на юге, и на севере. Даже и язык-то был разный.
Ну,
Диалект,
конечно.
который северяне не всегда понимали южан, и
А
наоборот.
баварский вообще существует как язык с точки зрения лингвистики. Баварский язык – это отдельный язык.
Но
А
это,
что
скажите
использовался? Использовался
баварским
Hochdeutsch?
сепаратистам, они очень обрадуются, да.
Нет, они правда так написано. Извините меня. В учебнике Реформатского было написано именно так.
Но тем не менее, вот все-таки это один из диалектов немецкого языка, как написано в других учебниках. А надпись на машинах «Ich spreche Bayerisch» – это признак баварского, ну, скажем, такого, ну, мягче, национального чванства. Больше, конечно, теперь это больше шутка. Вот.
Нет, ну, старушку я помню, которая только по-баварски говорила.
Да, старики, да, но
Да,
так
да.
как теперь уже все перемешалось, и самое главное, в баварских школах, да, в уроках, и университетах, кстати, студентам запрещают говорить по-баварски. Я сам был этому свидетелем, да, и с трудом эти баварские студенты местные переходят на Hochdeutsch, то есть литературный немецкий. И, в общем, это правильно, это хорошо. Вот. И это свидетельствует о том, что это все становится, вот этот вот культурный колорит, он становится больше традицией,
Ну
фольклором.
да, или
Да.
фольклором, да. Ну как Франция пережила. Кстати, при всей унификации в Первую мировую войну в бретонских подразделениях были переводчики с французского на бретонский. Вот. Ну,
Борис Львович, вы
да.
знаете, я просто хотел вот по поводу того, как удалось ли перемешать в ходе Второй мировой войны вот это немецкое общество. Я вспоминаю Николаса Старгарта, который написал книгу «Мобилизованная нация», изучив там, собственно, письма немцев во времена Второй мировой войны и так далее. И там очень хорошо отражено, как вот когда бомбили там север Германии в том числе, когда людей эвакуировали оттуда на юг, как южане встречали северян. И вот там как раз создается впечатление, что ничего не перемешалось на самом деле.
Это разные вещи сравниваете. Одно дело, когда подоехали тут беженцы, там самим жить негде, есть нечего, и нас
Во-во-во.
сами бомбят, это совсем другое. Когда приехали люди чужой культуры, из чужой страны, и отбирают нашу работу, это совершенно разные ситуации, разные идеологии. После войны Западная Германия, ну, в основном Западная Федеративная Республика, приняла более 3 миллионов, некоторые называют цифру 5 миллионов немцев из Восточной Европы. Вот. И что, их выселили и им не дали равные возможности, ничего подобного, они все ассимилировались. Да, сохранялись теперь уже просто как традиции землячества немцев, там, этих самых судетских, например, немцев, да, землячество выходцев из Восточной Пруссии, ну и так далее. Теперь
Силезии и
это
прочего, да.
Силезии, дальше танцев и диалекта в разных юмористических, да, ситуациях это не идет. И правильно, это уже все прошло, уже давно. Давно это политически не актуально. Все эти союзы изгнанных, которые в 50-е годы в Советском Союзе считались чуть ли не оплотом реваншизма и холодной войны, они уже
Ну да,
никакой роли
это мы
не...
помним про проклятого Аденауэра, который там
Да-да.
воз, по который у себя холит и лелеет реваншистов. Вот, да. Но мы так ухнем, как говорил Никита Сергеевич, да, вот отвечая Аденауэру. Я хотел бы, чтобы мы сейчас посмотрели в разных сферах. Во-первых, где интеллектуалы у нас? Потому что Веймарская республика при всей своей, это был все-таки расцвет интеллектуализма
Это верно.
и науки, и художественного, и слова, и театра великолепного,
И
кинематографа.
кино,
Да,
да.
да, да.
Куда
Но
они все делись? Я
вот
вам
куда они
скажу.
все делись, и какие были последствия и в культуре, и в образовании, в науке, что принесло это включение?
Да, я вам скажу, что в первые 2 года нацистской диктатуры из Германии эмигрировало 1145 доцентов и профессоров. Это подсчитано точно. Примерно 15% всего преподавательского корпуса германских университетов, а из таких крупных научных и образовательных центров, как Берлин, эмигрировало 32% профессорско-преподавательского состава. Германию покинули 24 нобелевских лауреата, что уже само по себе говорит о том, что нанесла нацификация колоссальный удар по немецкой культуре, науке и образованию. Но сказать, что большинство немецких ученых были против нацизма, к сожалению, нельзя, это было бы неправдой. Большинство немецких ученых и преподавателей, и школьных учителей, и деятелей культуры, они приняли нацистскую диктатуру, некоторые потому, что эта диктатура сулила им быстрое продвижение, выгоды, новые какие-то проекты, новые заказы, новую карьеру. И поэтому они ничего против нацизма не имели. Они всегда были патриотами, да, а тут патриотизм еще и хорошо вознаграждается, правда, немножко замешанный на национал-социализме. Вот. Но были и те, кто просто пассивно шли за нацистами, никак, в общем-то, себя активно не проявляя, но и никак не противодействуя им. Таких было большинство. И были вот эти вот немецкие чиновники, о которых написано в романе Унтерта «Верноподданный», да, которые были чиновниками и оставались чиновниками, а чиновничья служба основана на строгом выполнении законов и инструкций. Вот теперь просто изменились эти законы и инструкции, и нужно их выполнять не менее строго, а может быть даже более строго, чем раньше. Это касается и профессоров, и учителей. Напомню вам, что немецкие профессора считались государственными служащими. Следовательно, все эти законы, касающиеся государственной службы, в частности, закон о восстановлении профессионального чиновничества, распространялся на ординарных профессоров. То есть, кто такие ординарные профессора? Это те, кто, ну, по-нашему, заведующие кафедрами, да, кто возглавляли какие-то небольшие научные подразделения, вот, или учебные подразделения, и имели гарантированный статус, их нельзя было уволить, их повышали по службе каждые там положенные 5 лет, например. То есть это самая защищенная часть немецкого сообщества, профессора научного сообщества и академического. Они поддержали нацизм, потому что нацизм ничего плохого вроде бы им не делал. Да, изгнали их коллег-евреев, но ведь места-то освободились.
А в гуманитарных науках?
А в гуманитарных науках, ну,
Там
как...
же не только то, что ничего плохого не делают, но не все можно изучать, не всяко можно изучать.
Ну да, во-первых, те, кто занимались древностью, а в Германии очень сильная школа античности, и историческая, и литературная. Вот они так и продолжали заниматься. Здесь ничего вроде бы не изменилось, только нужно было изредка на лекциях говорить о том, что античные традиции развивает теперь высшая раса, это немцы, они наследники и Древней Греции, и Древнего Рима, да, и Здесь ничего, никаких особых проблем не было, да? Что касается и историков, то, и историков, которые занимались европейской историей, ну, в частности, историей современности, то, что называется Zeitgeschichte, они просто, что называется, перековались, переобулись на ходу и просто по существу пропагандировали новые идеи. И тоже и учили, значит, своих студентов так же усердно, как и раньше, только теперь они учили расовому превосходству арийцев над неарийцами и доказывали, что немцы всегда в истории были самыми-самыми главными и великими, вот, и они наследники всего-всего. Вот, и это все понятно. Здесь ничего такого нет непонятного, но были, конечно, среди гуманитариев те, которые не подчинились. Я бы даже не сказал, что их было слишком много. Но прежде всего это были те, кого притесняли в Третьем Рейхе, это были евреи, которых притесняли по расовому признаку, а среди германских профессоров. Ну, в том числе и гуманитариев, евреев было не так мало. Вот, они вынуждены были уехать и стали какими американскими или швейцарскими, а некоторые даже и советскими учеными. Вот, и продолжали свою работу, но, в общем, критиковали нацизм и разоблачали его, и, в общем-то, сохранились здесь во многом традиции германской науки. Были те, кто, ну, я имею в виду Виктора Клемперера, в частности, знаменитого европейского филолога немецкого, специалиста по французской литературе XVIII века, который первоначально даже присягнул Гитлеру, потому что это была обязательная для всех университетских профессоров процедура, присяга на верность новому фюреру и рейхсканцлеру. Вот. Но Клемперер был еврей. Его не трогали первоначально, потому что он был ветераном Первой мировой войны, инвалидом, он был ранен на фронте, и по так называемым исключением Гинденбурга он не подлежал ограничениям по расовому признаку. Но эти ограничения, или как это сказать, исключения Гинденбурга канули в лету сразу после смерти старика Гинденбурга. В 1934 году Гинденбург умер, и Клемпереру, да и другим, которые были в таком же положении, еврейским профессорам, сразу же напомнили об их происхождении и о том, что по закону о чиновничестве они подлежат увольнению с государственной службы, не могут возглавлять кафедры, читать лекции. Значит, Клемперера уволили из университета, он работал чернорабочим, его выселили из квартиры, поселили в так называемый еврейский дом. Но в концлагерь его не отправляли вплоть до 1945 года. Почему? Потому что он был женат на арийке. Он был так называемый неарийский христианин. Ева Клемперер, знаменитая немецкая пианистка, это его жена. И Ева отказалась развестись с Виктором, вот, и поэтому Виктора не трогали, ну, физически не трогали, да,
Ну
до
да.
февраля 45-го года, и очередь настала. Ему в феврале 45-го приказали вместе с последними жителями еврейского дома явиться в комендатуру с небольшим багажом, запасом продуктов и документами. Но это было 13 февраля 45-го года, когда произошел налет авиации союзников на Дрезден. Это страшное разрушительное бомбардировка, которая унесла огромное число жертв жителей Дрездена до сих пор. Вот. А да, как ни странно, но так бывает, да, спасла жизнь Клемперера. Вот в суете, панике, пожарах, неразберихе Клемперер и его жена выбрались из города и до окончания войны супруги прятались в глухой деревне года. оставалось 2 месяца с небольшим
Ну, слава
до
богу, да,
конца
было уже
войны. И
недолго.
вот, к чему я это говорю. После войны Клемперер написал, да, свою знаменитую книгу под названием «ЛТИ. Язык Третьего рейха», записная книжка филолога, где он провел социолингвистический анализ этого самого ЛТИ. ЛТИ – это псевдолатинская аббревиатура «Lingua Tertii Imperii», «Язык Третьей империи». Здесь, конечно, высмеивается то, что нацисты обожали аббревиатуры, как, в общем, и все бюрократы не могут говорить нормальным языком и выдумывают внушительные аббревиатуры. Вот Клемперер выдумал такую аббревиатуру ЛТИ. Значит, и этот самый ЛТИ – это не что иное, как социолингвистический анализ Третьего рейха через его язык. Вот Клемперер доказал, что нацисты использовали язык как средство политической пропаганды и агитации. И они, цитирую Клемперера, реквизировали слова для своих партийных целей и пропитали
Да.
слова и фразы своим ядом. Вот.
Абсолютно
И
прав.
он долго пишет об этом термине «Gleichschaltung». Алло?
Да, немножко есть искажение, но...
Да-да. Вот. И, значит, таким образом, к чему я эту историю рассказал, что интеллектуалы, даже если они вынуждены были молчать в Третьем рейхе, они все равно после войны сказали свое слово. Ну, так или иначе, те, кто могли сказать и хотели сказать, это сделали. Вот. Ну, тот же Ясперс, замечательный великий философ, который
Да.
в Третьем рейхе, в общем, вынужден был молчать, сразу после войны сказал все, что он хотел и мог сказать на эту тему о нацистской диктатуре и Третьем рейхе, и о немецкой национальной вине, его знаменительная работа «Die Schuldfrage»,
Да,
«Вопрос
это знаменитая
вины».
работа, но не все великие люди так, в общем-то, держались в отдалении.
Да, некоторые сами лезли в
Да.
нацистский режим строить карьеру, да. Ну,
Да,
здесь
Борис
из ученых
Львович.
самый известный, конечно, это знаменитый философ Хайдеггер,
Хайдеггер, да.
да,
Это
который,
очень тяжелый случай.
да, с одной стороны, великий философ, а с другой стороны, фюрер-ректор, как он назывался, да.
Фюрер-ректор, да.
То есть, да. То есть он не просто вступил в партию и возглавил университет, но и нацифицировал свой университет вплоть до того, что при приветствии официальном на лекциях профессора и студенты вскидывали правую руку в нацистском Зигхайль. Вот. И по праздникам исполняли и государственный гимн, что, в общем, нормально и понятно, но и партийный нацистский гимн тоже. Да. И, значит, штурмовики и студенты, которые состояли в других нацистских организациях, получали за это повышенную стипендию, за вот эти свои нацистские дела. Да. И... Значит, аспирантов евреев Хайдеггер выгнал из университета, лишил работы своих еврейских коллег тоже. Тоже это все показательно. Но потом, после войны, в общем, он прошел денацификацию и продолжил свою
Борис Львович, я как
профессию.
раз хотел о денацификации поговорить, да, потому что, я думаю, вопрос актуален. Тут вот были такие уже в чате. Как долго, как много времени это заняло и как это вообще происходило?
То
Давайте
есть,
поговорим о последствиях
как долго
всего этого
продолжалась
Глейхшальтунга.
денацификация? Да, она
Да.
продолжалась вообще-то больше 20 лет,
Да.
если сказать, по гамбургскому счету. А если говорить вот о кратком процессе формальной денацификации, то она проходила лишь первые послевоенные 3 года в западных зонах. Вот. Да и в советской зоне тоже, по существу. Вот, скажем так, когда возникли оба германские государства в 1949 году, денацификация была передана местным германским властям, а где-то в 1950-51 годах уже свернута, за исключением поиска и наказания военных преступников. А
Да.
вот эти так называемые попутчики, да, они успешно прошли денацификацию и могли даже продолжать занимать прежние должности. Это касается, кстати, не только ФРГ, о чем у нас много писали, что в ФРГ бывшие нацистские судьи опять служат в судах, да, а бывшие генералы Вермахта вошли в Бундесвер, когда он был создан в 1955 году, да. Вот. Это касалось, об этом у нас не очень любили писать, и Восточной Германии, где, кстати, существовала даже официальная партия бывших нацистов, которая входила вот в этот блок политических партий, возглавлявшихся Социалистической Единой Партией Германии. И
Да.
Нацистские офицеры также строили и национальную, бывшие, конечно, да, извините, национальную народную армию ГДР, потому что они тоже прошли денацификацию. Вот, еще, кстати, в Советском Союзе они ее прошли во время войны, потому что основу вот этих кадров армии ГДР составляли бывшие военнопленные из Сталинграда, которые были активистами Национального комитета
Национального комитета.
«Правая Германия». Вот. Ну, а если говорить серьезно, то денацификация в сознании, я бы сказал, не завершилась и до сих пор.
Ну, конечно.
А иначе как мы объясним вот исторически успех крайне правых партий на выборах в Восточной Германии? Это какое-то отдаленное, конечно, не прямое, но отдаленное и глубокое следствие вот этой национальной травмы, которую пережила Германия, и успех, то есть не успех, а, простите, результат поверхностной денацификации, которая была в ГДР.
Это верно. Я бы хотел, чтобы вот все-таки хотел сказать, что такие вещи, о которых мы сегодня говорили с Борисом Львовичем Харткиным, они были и везде, и известны истории многие, и в кинематографе, и в театре, естественно. Прочитайте замечательный роман Клауса Манна «Мефисто».
Да, или посмотрите фильм, или то, и другое. Да.
Лучше и то, и другое. Да, прекраснейший совершенно.
Шабу, да, с
Да.
Брандауэром в главной роли.
Да, Брандауэр – это лучшая роль Брандауэра. Да. Во всем даже его цикле, цикле таких экзистенциальных выборов, который был у него.
А, да.
Да.
Рейнольдс он играл.
Да,
ну,
да, 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 да.
Это очень сильная роль, и фильм замечательный.
Еще, конечно, то, что касается кинематографа, там всем известные истории, меньше известные, как проходила сквозь семьи одна из самых знаменитых кинематографических семей, это Фриц Ланг и Тео фон Гарбо, это буквально вот разрыв в семье сценаристка был, вот, когда приглашенный Геббельсом, ну, история, доходящая до анекдота, когда Геббельс приглашал и говорил, как вы нам нужны,
нужны,
а в это время другой рукой собирал Фриц Ланг уже чемодан уезжать.
да.
Просто вот, да, именно из-за этого не хотел он быть нужным.
И Марлен Дитрих, которая уехала еще до 1933 года в Голливуд,
Да.
и ни за что не хотела возвращаться в Германию, хотя ей золотые горы обещал доктор Геббельс, и значит, она, ее пытались сделать национальной артисткой Третьего рейха и снимать во всех фильмах. Она в Германию вернулась только с американскими солдатами в 1945 году, за что ее немцы так и не приняли, и не поняли.
Да, не очень. Точно так же, как, например, Томас Манн так и не вернулся в Германию.
Да.
Так и не вернулся в Германию. И тоже вечные разборы. Вот вы там, пока мы здесь. Вот
Да,
мы там, пока вы здесь.
вы
Вот эти
страдали
вечные...
под нацистским игом, а вы там в эмиграции Да, жили свободно и счастливо,
Ну да.
да.
Вот. Спасибо
Знаем, знаем,
большое.
да.
Замечательная статья, которая у нас есть. И
Спасибо вам, почитайте, да, вернее, вы-то точно прочитали, вы молодцы, а может, наши читатели еще почитают и делают.
пожалуйста, кто не читал, почитайте. И я надеюсь, что наши регулярные встречи такими и останутся с Борисом Львовичем Хавкиным.
Спасибо, надеюсь на новую встречу. Да.
Да,
Да,
спасибо.
спасибо огромное. Борис Хавкин, Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев сегодня были с вами в программе «Дилетанты». Через час на «Живом гвозде» 2024 Владислав Иноземцев будет в гостях, и эфир проведет Виталий Дымарский. Поэтому оставайтесь с нами. Всем спасибо. А в понедельник в программе «Тираны» мы вернемся с Сергеем Александровичем, я надеюсь, на
Конечно.
YouTube-канале «Дилетант». Да,
Так.
всем спасибо. До свидания.
До свидания.